Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе. Эти предложения в интервью радио «Спутник Абхазия» прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш. Значит, Николай, вот депутат Госдумы Алексей Журавлев настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну и также закона о геноциде в Донбассе. Ну, для того, чтобы поговорить об этом, наверное, надо вспомнить историю, да, вообще этого вопроса и понять, почему возникло вот такое настоятельное предложение от депутата Госдумы.
Ну, на самом деле, как бы у нас предложения многие появляются на эмоциональной основе и не всегда учитывают реалии, которые существовали. И из-за этого как бы возникает потом много проблем. Ну, начнем с закона о геноциде русских. В период Великой Отечественной войны, и сейчас как бы я тоже активно в это вовлечен, участвуя и в проекте без срока давности, и в том процессе, который идет в Ростове по признанию геноцида, речь идет об убийстве представителей многих национальностей. То есть не только русских, но и украинцев, евреев, белорусов, жителей там всеразных народов Кавказа, там и представителей самых-самых разных этнических групп. То есть как только мы принимаем о геноциде русских, ну, тем самым мы ставим под сомнение существование совершенно другой этнической картины. То есть и нельзя понимать о геноциде россиян. Можно принимать о геноциде советского народа. Советский народ — вот это вполне конструкция в духе политической нации, вполне она отражает те реалии, которые существовали. А здесь мы, во-первых, искусственно себя ограничиваем, во-вторых, как бы заранее ставим себя в не очень корректное положение, потому что, получается, против русских был геноцид, а против, скажем, татар нет, и, хотя они погибали тоже, или там против белорусов нет. То есть, ну, здесь как бы вот слово «русский», оно в данном случае не совсем правильное. В публицистике его так можно использовать, а вот что касается правовых вопросов, я думаю, что это не совсем правильно.
Да, то есть оформить закон вот таким образом все-таки неправильно, да, считаете вы?
Ну, на мой взгляд, совершенно неправильно. А вот момент второй, как бы, то, что касается нынешнего геноцида. Ну, опять же, в публицистической практике, да, вот для оформления явления какого-то конкретного это можно использовать. О каком геноциде идет речь? Если опять о геноциде русских, то нет. Если о геноциде жителей Донбасса, ну, это очень размытая формулировка, то есть это в данном случае территориальная группа, ну, и опять же Донбасс-то большой, часть находилась под юрисдикцией Украины. То есть тут можно опять вот совершенно ненужную правовую коллизию создать, и вместо того, чтобы добиться реально какого-то информационного, политического, правового эффекта, вместо этого получить ситуацию, когда будут указывать на несовершенство юридической проработки вопроса. Вот сейчас, когда, допустим, решается вопрос о геноциде в рамках процесса по бессрока давности, там очень тщательно выслушиваются эксперты, анализируются самые разные точки зрения, и все равно приходят к мнению о том, что речь идет о более чем-то общем, нежели там, русский народ или просто жители Ростовской области. Ну и точно так же и в этом вопросе. То есть нужно очень осторожно пытаться заводить понятие в правоприменительную практику, не разобравшись во всех деталях и нюансах. Потому что принять-то можно все, что угодно, но вопрос в том, как бы это не появилось правовое орудие, которое будет стрелять против нас же.
Ну, по Донбассу, если я вообще правильно поняла, да, там он предлагает закон о геноциде народа Донбасса.
Ну, а если... что такое народ Донбасса? Там вот А если там советский народ, ну, я еще понимаю, это достаточно устойчивая конструкция, которая там реально описывает некую политическую нацию, то здесь как бы жителей, да, я бы согласился. Угу. Народ, опять же, вот это нужно тогда доказывать, что они действительно народ. Там, ну, то есть путь, который, собственно говоря, вот в публицистике, в эмоциональном плане абсолютно правильный, но в правовом плане он ведет в тупик.
Да, понятно. Николай, ну, если вот в той интерпретации, которую вы сейчас, допустим, предложили, да, Госдума, скажем, да, примет, да, вот эти законы, что они позволяют, как дальше должна строиться работа вообще, насколько это поможет, ну, скажем так, противостоять, что ли, попыткам переписать историю, вот насколько это подействует?
Ну, я, как историк, могу сказать совершенно четко, никак не подействует. Потому что попытки переписать историю разбиваются только об одно, о формировании исторической картины, которая опирается на конкретные, выявленные, бесспорные факты, которые подтверждаются из множества источников. Мы можем закон, в рамках закона или правового поля любое историческое событие выставить с той или иной, так сказать, оценкой. Но совершенно не обязательно, что это будет убедительно. Ну хорошо, будем мы, допустим, по этим законам наказывать там за отрицание там геноцида, скажем, русских или за отрицание геноцида народа Донбасса. Для этого сейчас более чем достаточно инструментария по и другим статьям Уголовного кодекса, и здесь как бы нет необходимости создавать какой-то еще один специальный такой нормативный акт. Более того, как бы, ну, если даже это и делать, то это требует там тщательной проработки. То есть это ж не передовицу в газету написать. Это вопрос, который должен быть отшлифован со всех сторон и не вызывать ни малейших сомнений в том, что это аргументировано, подтверждено и логично. А при нашей системе законотворчества, при всем к ней уважении, ну, мы зачастую наблюдаем абсолютные огрехи во вполне очевидных законах. А здесь-то закон сложный и не вполне очевидный на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что усилить, как бы то ни было существенно, борьбу с фальсификациями истории или усилить, там, скажем, российскую позицию в пространстве конфликта вокруг Донбасса, эти законы вряд ли смогут. Они будут восприниматься как пропагандистские, и очень сложно будет их воспринимать иначе, если они не будут тщательно проработаны с точки зрения их содержательной стороны.
Угу, понятна ваша позиция. Смотрите, Николай, вот депутат Алексей Журавлев еще сказал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил в своей речи, что, цитирую дальше, Путин освободил Германию от исторической вины. Вот какую оценку вы даете вот этому высказыванию, как политолог, с одной стороны, как историк, с другой стороны, вот тоже интересно было бы.
Ну, на самом деле, как историк, могу сказать совершенно четко, что, ну, по моему личному мнению, вот, Германия уже от исторической вины, как бы, может быть, давным-давно освобождена. Потому что она, во-первых, все признала, во-вторых, Германия провела настоящую денацификацию, а в-третьих, Германия в меру силы, возможностей и в очень широком формате как бы оказывала и оказывает и финансовую, и иную помощь, так сказать, тем лицам, которые пострадали, в частности, были угнаны в Германию на принудительные работы или пострадали каким-то иным образом. То есть немцы работу по расставанию с наследием Гитлера в историческом плане давным-давно проделали. Сейчас как бы совершенно очевидно, если с политологической точки зрения это оценивать, ну, это идет на фоне как бы общей антироссийской кампании, в которой пытаются как бы совершенно разные ракурсы отразить, чтобы она занимала более широкий фон и воздействовала в большей степени на потенциальную аудиторию. То есть кто-то говорит, вот бросили термин «блицкриг». Ну, никто в российском руководстве ни про какой блицкриг не говорил. Но явная, так сказать, отсылка к опыту Великой Отечественной и Второй мировой войны, именно немецкому. То есть и ясно, что это сделано отнюдь не как бы с точки зрения оценки реальных событий, а с точки зрения пропагандистской кампании. Точно так же и здесь. То есть, когда Шольц говорит о том, что как бы Путин снял вину, он говорит о том, что Путин хуже Гитлера, переводя на простой язык. Да. То есть, и это тоже работает на пропагандистскую кампанию. То есть, мне кажется, что какого-то там обостренного чувства вины, ну, не как бы на показ выставляемого, а именно глубоко внутреннего, у немцев нет, и как бы для этого они сделали достаточно, чтобы у них его не было. А сейчас это все просто переводится в одно русло, и поэтому, может быть, воспринимается действительно болезненно или режет слух, но тут как бы совершенно очевидно, зачем это делается и в каком направлении продвигается эта мысль.
Угу. Вот когда речь идет о геноциде, я просто не могу не спросить у вас и не затронуть вот тему Отечественной войны народа Абхазии. Вот есть мнение, что у нас здесь, что Абхазия должна говорить об этом на всех уровнях, и даже дают такую формулировку, как системный геноцид, имея в виду, что вот он осуществлялся в отношении абхазского народа весь 20 век. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, я считаю, что в данном случае, как и в случае вот с российскими всеми этими формулировками, здесь нужна качественная юридическая проработка этого вопроса. Потому что доказательство геноцида – это доказательство того, что, с одной стороны, действительно прямым образом уничтожается определенная этническая, социальная, там, религиозная или иная группа. С другой стороны, создаются условия для ее существования, которые несовместимы с нормальным развитием и ведут ее к деградации, уничтожению и так далее. Но здесь как бы вот тот массив исторических фактов, которыми мы владеем, должен быть положен на четкие правовые формулировки, и тогда мы можем говорить, что, скажем, лишение права изучать родной язык, там, ограничение права там, на изучение своей там, истории, культуры, там, искусственное ограничение присутствия там, во властных структурах. Это тоже как бы
все это было в нашей истории, правильно?
Да, было. Но вот здесь как бы вот берется прям правовой акт, который определяет геноцид, и прямо на него постепенно, шаг за шагом нанизывается исторический материал, который не противоречивый. Другое дело, что здесь как бы вот такое совмещение будет иметь важный информационный эффект для Абхазии. Понятно, что, ну хорошо, докажем, что весь 20 век геноцид, но если там еще по последним там 10 годам понятен ответчик, ну, Советского Союза уже нет по предшествующему периоду. Поэтому здесь информационное значение этого явления гораздо больше, чем какое-то утилитарное, там, связанное с какими-то выплатами компенсации или всего остального. Тем более, что мы понимаем, что у нас займет перспективе Грузия этого делать не будет. А, вот. И здесь как бы очень важно, чтобы работали одновременно над этим вопросом не столько политики, не столько публицисты, сколько совместно историки с юристами. И тогда как бы будет сформирована адекватная база юридическая, доказывающая, что действительно геноцид имел место.
Но информационная составляющая, она важна, вы считаете? Правильно я
воспринимаю? Вне всякого сомнения, да. Конечно. Я всегда говорил и говорю о том, что для того, чтобы вокруг знали о том, что происходило с народом Абхазии, в том числе и в 20 веке, об этом должна быть самая широкая информированность, в том числе не только на русском, не только на абхазском, но и на других языках.
Николай, ну, не могу не спросить у вас о том, как вы видите ситуацию на Украине, точнее, вот какие варианты развития событий возможны. Как вам видится вот, в связи с военной операцией на Украине?
Ну, я скажу так. Во-первых, ну, я, по крайней мере, считаю, я этой позиции не скрываю, что это далеко не лучшее решение, оно понятно, что вынужденное, обусловлено многими факторами, но, скажем так, наверное, можно было и нужно искать и продолжать какие-то пути. Не обязательно исключительно дипломатические, как бы и операция. Это наверняка имело альтернативу. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, как я вижу перспективы, ну, пока очень сложно сказать. То есть мы уже говорили о блицкриге, то есть блицкриг никто в российском руководстве не планировал. То есть это как бы чуждый нам термин, который брошен исключительно для дискредитации того, что происходит. Ясно, что даже вот мы наблюдали недавно вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в его горячей стадии, при том, что там гораздо меньше территории, гораздо меньше силы задействованы, и то это происходило почти полтора месяца. То есть ясно, что когда речь идет о огромной территории с огромным населением, с городами-миллионниками, с множеством ограничений, которые накладывает именно эта ситуация, ну, говорить о том, что все решится за неделю, там, за 10 дней, ну, было бы очень странно. Перспективы вот мирного урегулирования на сегодняшний день я откровенно не вижу, потому что у сторон совершенно противоположная точка зрения. То есть у России там денацификация, нейтральный статус и закрепление Крыма, признание его российским. Ну, у Украины, соответственно, вывод войск отовсюду, там прекращение огня, включая Донбасс и Крым. Ну, то есть с таким пакетом договориться невозможно. Как представляется, договориться, ну, в данном раскладе можно только тогда, когда ясно будет, что военная составляющая абсолютно проиграна. На сегодняшний день, как бы, ну, Украина себе этого сказать не может, ну, или не хочет отчасти, но и объективно говоря, там, да, операция далека от завершения. Соответственно, как бы, весь вопрос в том, сколько продлится операция, но это никто сейчас предсказать не может, и самое главное, как бы, на каких итоговых позициях будет осуществлено прекращение огня. Вот от этого будет все и отталкиваться. Понятно, что мы всех стратегических планов российского руководства не знаем, да и не можем знать, но вот что очевидно, на мой взгляд, это то, что информационную войну Россия абсолютно проигрывает. Ну, на сегодняшний день, по крайней мере, понятно, что против нее работают мощные пропагандистские машины, но, к сожалению, здесь как бы очень сложная ситуация и очень сложно как бы ее каким-то образом переломить, учитывая настроение части населения в самой России. Поэтому она определяющего значения, может, и не иметь не будет для реальных раскладов на поле боя, но как бы общее геополитическое положение России, оно очень существенно осложняет, на мой взгляд. Да. Поэтому перспектива месяц, не меньше, как бы, до того, когда наступит какая-то ясность.
Предложение депутата Госдумы Алексея Журавлева о принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе, прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.